Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. В марте отмечен самый высокий за последние 7 месяцев рост цен на хлеб в России. При этом стоимость хлеба сильно варьируется по регионам. Продуктовая инфляция подтягивает общую, синхронно с ценами на товары растут и цены на услуги. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце марта лишь 6 рублей не дотянула до 2000, 1994 рубля в расчете на месяц. Это почти на 3%, на 2,7% больше по сравнению с концом февраля. И на 10,5%, даже чуть больше, на 10,6% выше, чем в начале 2008 года. Самые дорогие продукты на Чукотке, там продуктовый пакет на месяц стоит почти 5300 рублей, в Москве 2232 рубля. Вот такие цифры. Сегодня в программу «Время гостей» приглашен доктор экономических наук, руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вы можете послать смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, на пейджер в Москве 9613-3333, на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Знаю, что вопросов к доктору Гантмахеру всегда много. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Мы включим уже в первой части, но чуть-чуть позже, не сразу. Первый вопрос, Евгений Шлемович. Программа по борьбе с инфляцией должна быть подготовлена к концу апреля. Об этом заявил премьер-министр России Виктор Зубков. Заявил он на расширенной коллегии Минфина. Подчеркнул, что в последний раз достичь прогнозного уровня инфляции правительству удалось аж 5 лет назад, в 2003 году. Затем уровень всегда был выше. А дальше господин Зубков сказал, налицо системная проблема, которая требует особого внимания со стороны Минфина. Что внимания не хватает или еще чего?
Ну, я бы сказал так. Эта проблема отражает на самом деле глубинное неблагополучие, которое сложилось сейчас в нашей российской экономике. Я вам должен сказать, Володь, что где-то еще год-полтора года назад многие эксперты указывали, что вообще-то вот тот экономический рост, который сейчас есть, да, он же там, помните, 7-8% был по прошлому году, что на самом деле это все, что называется, во многом только на поверхности. На самом деле экономика быстро идет к какому-то очень жесткому и какому-то очень неприятному кризису. Но мы думали все, что это будет там года через 2-3. На самом деле уже теперь очевидно, что мы к кризису, вот к этому экономическому, катимся достаточно быстро. И вот то, что инфляция фактически вышла из-под контроля, давайте говорить ясно и понятно. Проблема, кстати, не в Минфине. Проблема во всей финансово-экономической политике, которая все проводится все последние годы. И я как раз могу буквально вот по пунктам, очень коротко для начала, сказать, в чем собственно, проблема. Значит, первая проблема, конечно, заключается в том, что очень быстро растут бюджетные расходы. Очень быстро. Особенно последние пару лет. Это говорю я, человек, который защищает социальные расходы. Но я вам должен сказать, что растут расходы прежде всего на государственные корпорации. Это сотни миллиардов рублей выделены. И сейчас они переведены, кстати говоря, в коммерческие банки для того, чтобы помочь им преодолеть кризис ликвидности. То есть фактически эти деньги будут выброшены на рынок. И в прошлом году то же самое было. Значит, это, конечно, ситуация с монополизмом, который в нашей экономике. Когда цены фактически являются часто продуктом сговора и на микроуровне, и на макроуровне. И правительство почему-то последние годы абсолютно с этим ничего не делало. Это проблема отсутствия малого бизнеса. О чем Путин недавно сказал, после 8 лет его президентства. Потому что малый бизнес, он как раз, это и есть конкурентная среда.
Как раз Медведев за него заступился. Не за Путина, а за малый бизнес.
Ну да, за малый бизнес, да, понимаете. И сейчас идет речь о принятии каких-то радикальных мер, чтобы малый бизнес как-то мог хоть как-то существовать. А ведь это и торговля, в частности. Это и, конечно, недостаток внимания к нашим производителям. Ну, Володь, я всегда привожу этот пример. Я покупаю в будке овощной около моего дома израильскую морковку и китайский чеснок. Но вы мне скажите, что у нас в России чеснок не растет или морковка? Это же не апельсины. Это факт. Это факт, который мне как гражданину Мне он обиден, честно вам скажу. Вот, и к этому есть еще целый ряд других факторов. В частности, вот эта пресловутая заморозка цен, которая произошла как бы вот в конце прошлого года и вот в начале этого года, она тоже внесла в копилку инфляции достаточно большой вклад.
Давайте чуть-чуть к цифрам еще раз вернемся. В марте цены за неделю увеличились где-то на 0,2-0,3%.
Да.
Эксперты, тем не менее, уже в марте прогнозировали по итогам года, что инфляция будет 14%. Этих цифр, я напомню, Россия не видела уже достаточно давно, да, почти с начала века, с 2002 года. Да. И тут апрель. И, ну,
полпроцента за неделю.
Полпроцента за неделю.
Да. Да. Вы знаете, Володь, ну, конечно, когда у меня спрашивают, какая будет инфляция, с моей точки зрения, по итогам этого 2008 года, конечно, я не могу какой-то дать прогноз точно, потому что это, знаете, это уже из области предсказаний. Я всегда, как человек, занимающийся снова социальными вопросами, говорю, дай бог, чтобы она была не выше, чем в прошлом году. Вы помните, в прошлом году она была 11,9, но я всегда подчеркиваю, вы это сказали, что есть инфляция для одних слоев населения, а вот минимальный продуктовый набор – это то, что потребляют наши малообеспеченные люди-пенсионеры. Там инфляция в 1,5-2 раза выше. И у нас, кстати говоря, по 2006-2007 году фактически пенсии-то не выросли, если сравнить их корзину пенсионеров с ростом цен для них. Там не выросли, и с ростом, номинальным ростом пенсий. Поэтому и в социальном плане складывается очень тревожная ситуация.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук, сегодня в нашей студии. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Должен ли кандидат в премьеры Путин консультироваться со всеми фракциями Госдумы? Об этом спорят спикеры Нижней палаты прежних созывов Иван Рыбкин и Геннадий Селезнев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер, доктор экономических наук. Жень, давайте по пунктам. То, что вы обозначили в начале своего выступления. Соглашение о замораживании цен. 1 мая срок его действия истекает. Напомню, что власти перед выборами заключили с производителем продуктов питания, крупными торговыми сетями, договор о замораживании цен на некоторые виды продукции. Но то, что очень многие из этих видов продукции почему-то сразу из продажи исчезли, это отдельный вопрос. Вопрос другой у меня. Может быть, власти и производители решили раньше времени прекратить действие соглашения до 1 мая, и вот вам, пожалуйста, 0,5% за неделю рост цен в марте.
Ну, Володь,
значит, опять можно только гадать, я понимаю.
Нет, Володь, но есть очень простые законы, даже не рынка, а, знаете, как помните, говорили, базар. В самом начале 90-х годов, что это не рынок, это базар. Но даже и на базаре есть элемент купли-продажи, спроса и предложения. Потому что если мы замораживаем цены, да, на какие-то отдельные там социальный хлеб, там какой-то серый, непонятно с чем он сделан, и стоит там какую-то там...
Не знаю, можно 10, ли его есть?
Можно ли его есть, он стоит там 10 рублей. Но в условиях частной торговли, частного производителя, вы уже правильно сказали, во-первых, это невыгодно производить, и что вы делаете, не делаете, производитель будет его меньше этого, печь этого хлеба. А торговля будет меньше его брать для продажи, потому что дохода никакого нет. А потребитель, который действительно реально в этом хлебе нуждается, он будет его разбирать, потому что он не хочет покупать дорогой хлеб, он экономит деньги. Все, появился дефицит. Но если даже вынуждать нашего производителя, торговца этот хлеб выставлять на продажу, то он, естественно, будет свою прибыль, извините, отбивать, есть такое слово, за счет 25 других видов хлеба. Ведь вот этот индекс 0,5, он же складывается, индекс инфляции, из целой корзины, где хлеб не только этот социальный, а где хлеб, ну, как бы есть усредненные параметры, там черный такой-то, белый такой-то.
Условно говоря, французские багеты.
Да, есть там товар-производитель, так называемый, это не социальный хлеб. Поэтому здесь убыло, а где-то, извините, прибыло, потому что не может бизнес работать в убыток. Как у нас это было вот сейчас и происходит с бензином. Да, держали цены на бензин достаточно долго. И, кстати говоря, с бензином это проще, потому что там не так много производителей и не так много сетей, которые его продают. А теперь этот бензин, как только немножко отпустили, он сразу же пошел в гору. Теперь смотрите. Снова же, это же было заключено соглашение между крупными торговыми сетями и правительством. А мелкие лавочки, где продаются вот эти будочки, которые на улице продаются тот же самый хлеб, они же в этом не участвовали. Никто их не обязывал цены сдерживать. Естественно, они в этих условиях его повышали. Поэтому я вам скажу так, это азбука даже не рынка, а базара. И который был еще в советское время, мы все ходили за петрушкой и морковкой на базар. Поэтому как люди не понимали, то есть они понимали, что будет. Но я думаю, это была чисто предвыборная ситуация. Нужно было показать населению, что, правительство есть у нас в стране. И не просто есть, а оно что-то пытается сделать.
Заботится о населении.
Да, да. А теперь, я думаю, что вот уже это про заморозку уже тихо забыли. Она уже не нужна, как некий политический жест. И теперь, да, правильно, Виталий Алексеевич Зубков говорит, что теперь надо заниматься инфляцией вообще системно. Хотя об этом разговор надо было...
Да что значит, надо было что значит заниматься
совершенно
системно?
Володь, надо было это сказать годика полтора-два назад. Я вам скажу, первый признак, когда инфляция вырвалась из-под контроля, был в июне прошлого года. Знаете какой? Когда цена на капусту, на свежую, за месяц подскочила на 20%. Я тогда даже статью написал в некую тут нашу газету, где я как раз написал, что, ребят, и смотрите внимательно, вот что у нас начинается. И вот это, то есть, если уж я это увидел, я не являюсь макроэкономистом или там специалистом по экономической стабильности. Вот. Поэтому, конечно, теперь, когда уже всем очевидно, последней бабуле, что у нас с ценами плохо, ну, конечно, Виктор Алексеевич должен как-то ответить. Ну, а что делать, этого никто не знает. Кстати говоря, Минфин единственное, что предлагает в данной ситуации, это он предлагает уменьшить, да, бюджетные расходы, то, о чем говорю я. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что Минфин отрежет, прежде всего, расходы на социальные программы. Вот, вот он что сделает. И тогда, конечно, у нас получится, может быть, инфляцию как-то немножко чуть-чуть пристопорят, но зато у нас не будет денег вообще на здравоохранение, вообще на образование, а с пенсиями что нам делать?
О пенсиях мы отдельно поговорим, тем более, к сожалению, еще один грустный повод был на этой неделе. Пункт второй, который тоже у вас прозвучал, увеличение государственных расходов. Повлияло ли на рост инфляции, рост, я не знаю, какие они бюджетные и внебюджетные, но, в общем, те немалые деньги, которые были потрачены на выборы?
Нет, нет, я думаю, что...
Или это все-таки несерьезные деньги,
Володь, в условиях российской экономики? В масштабах экономики это деньги небольшие. Потом давайте мы с вами учтем, что эти выборы и президентские, ну, я бы сказал, скорее всего, даже президентские, обошлись дешево. Потому что исход их был понятен заранее, не нужно было проводить какие-то массированные кампании, там, реально заниматься, знаете, там, оттеснением конкурентов и прочее. Нет, я думаю, президентские выборы были
дешевые. Я почему задал этот вопрос? Потому что его задают. Вот люди склонны увязывать. Деньги опять ушли туда.
Нет, я вот должен вам сказать все-таки как экономист, что не повлияло это на инфляцию никак. Это отдельный вопрос, как эти деньги тратились, как они получались и прочее. Нет.
Пункт третий. Инфляция для разных слоев населения, что для бедных она больше. На этой неделе был представлен доклад Института национальной стратегии профессора Никиты Кричевский. По Москве они делали исследования с осени до марта. Цифра, честно говоря, конечно, впечатляет. За период наблюдения потребительские цены на продовольственные товары возросли в среднем на 56,2%. Это по Москве. А дальше как раз вот цифры, которые просто в ужас повергают. Овощи, огурцы 122%, помидоры 96%, картофель 80%.
Да, базовый продукт питания для многих семей.
Прокомментируйте эти цифры, пожалуйста. Или что тут комментировать?
Ну, я, Володь, тут действительно все говорит само за себя.
Нет, просто когда такие цифры видишь глазами,
Володь,
становится
не по себе. Здесь меня удивляет другое. Мы с вами же знаем, какие цифры дает, вот, кстати, вот эти 0,5%, которые по первой неделе апреля, это дает Росстат. Как бы говорит, вот эта инфляция у нас в стране. А вот 11,9, которая была в прошлом году по итогам 2007 года, это тоже нам дает Росстат и прочее. Я ведь не поленился, я зашел на сайт Росстата, это может сделать любой. И там есть методические рекомендации, указания, как они это считают. Там есть корзина, Володь. Я об этом уже 20 раз говорил, но как-то, видимо, придется еще раз понять. Есть корзина, по которой это считается. Так знаете, что в эту корзину входит? В эту корзину входит бескостное мясо, рыбные деликатесы, ужин в ресторане, меха, ну и много-много чего другого. Так вот, это кто имеет возможность вот это все потреблять? Это 10% нашего самого богатого населения. Для них действительно инфляция была 12%. И для них инфляция апрельская, вот за первую неделю, была 0,5%. Но если мы возьмем вот то, о чем пишет профессор Ключевский, значит, если мы возьмем действительно корзину картошка, да, овощи, крупы, кстати говоря, вы смотрите, на мировом рынке за последний буквально месяц рис подорожал в два раза. Ну, к счастью, у нас рис – это не базовый продукт питания. Но вообще-то это тянет за собой повышение цен вообще на все остальные, видимо, крупные зерновые культуры. Это мы еще получим. Так вот, если мы возьмем это, плюс молоко, кстати говоря, которое тоже у нас достаточно быстро, подсолнечное масло, яйца, то мы, да, мы получим вот эти, конечно, это цифры в среднем по России немножко меньше. По моим расчетам, это за год процентов 25. У них по Москве получилось у авторов 50, но это еще более ужасает. Потому что ведь вот эти цифры, они приложимы к пенсионеру. Они не приложимы к топ-менеджеру какой-то крупной компании, которая получает несколько тысяч долларов. А вот именно к пенсионеру. Это известная азбучная истина. Инфляция бьет больше всего по бедным. И у нас этих бедных, это не только пенсионеры, это половина населения, которое получает зарплату, знаете, там, живет там 7-10 тысяч рублей, и живет от зарплаты до зарплаты. И действительно, люди начинают заглядывать в кошелек, если раньше кто-то из них...
И при этом, Женя, да, даже жены топ-менеджеров, я просто знаю это точно, да, сейчас вынуждены посматривать на ценники и заглядывать в кошелек.
Володь, на что я хотел еще обратить внимание, что действительно, вот где-то с 2000 года по где-то 2006 год тенденции, вообще-то, были положительные с точки зрения, ну, роста доходов, реально. Богатые богатели, правда, богатели быстрее, чем бедные, но у бедных тоже немножко чего-то там улучшалось реально. Тут надо быть объективным. Но вот с 2006 года, особенно с прошлого года, тенденция-то развернулась. У нас, к сожалению, большинство населения-то стало испытывать некие затруднения, мягко говоря, с тем, как прожить, причем, чтобы купить вот эти элементарные вещи. Я уж не говорю про товары длительного пользования, про одежду, обувь там, и всякие прочие дела. Плюс у нас же растут коммунальные услуги.
Давайте население послушаем. Из Тверской области у нас звонок. Олег, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. А вот скажите, почему власти, в том числе и Росстат, всячески уменьшают инфляцию, рост цен на все и все? И цены растут намного быстрее, чем о них официально говорят. Ну, достаточно посмотреть на ценники в магазинах или на рынке. Мне кажется, население большей частью смеется, услышав вот эти официальные данные об инфляции и ценах. Спасибо.
Ну, мы только что говорили. Понимаете, в чем проблема? Тут она более тонкая. Росстат не врет, когда говорит о том, что у нас было 12% инфляции в прошлом году. Я хочу просто повторить. Просто надо публиковать инфляцию для разных социальных и доходных групп. Тогда у нас получится, что да, для богатых инфляция была 12%. Но для всех, кто ниже, она была чем ниже, тем больше. И она доходит действительно там до 20-25% для тех, кто находится в самом низу этой доходной лестницы. Поэтому давайте не будем обвинять Росстат в какой-то там лжи, просто надо более открыто и более объективно показывать реальную ситуацию.
Ну вот в докладе две цифры еще из доклада профессора Кричевского. Мясо птицы менее всего подорожало 14%, а я напомню, картофель 80%, огурцы 122%. Вот. Из Обнинска у нас звонок. Тамара Николаевна, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Можно задать вопрос вашему гостю?
Да, конечно.
Вот скажите, пожалуйста, вот понятие потребительская корзина, минимальный прожиточный минимум, это вот такие понятия, которые, ну, подводятся при какие-то чрезвычайные положения в государстве. Вводят талоны, вводят карточки, потребительская корзина. Ну что же вот такое государство, богатое, состоятельное? И вот мы в таком, ну, в таком прорыве, что вот в нашем государстве такая вот разительная... Ну, проживание. Вот с одной стороны, вот одни живут на 2000 рублей в месяц, Вот, а у других, вот, Куршавель, день рождения президента в Кремле. Ну, товарищи, ну, когда-нибудь вообще это кончится, к народу кто-нибудь будет поворачиваться лицом? Ведь это же не дело, если всю нашу население, государство содержит вот это РАО ЕС. Почему, вот я у вас, как вот мой вопрос, как экономисту. Вот смотрите, в себестоимость электроэнергии входит и, между прочим, зарплата. Так вот эти менеджеры получают по миллиону долларов, а мы вот получаем расчет из 2000 рублей в месяц. Ну, вот это разительно или нет?
Ну, конечно, в чем вы правы? Вообще, вы правы вообще во всем, что вы сказали. Я просто хотел чуть-чуть прокомментировать. Это тоже наша вторая проблема. Первая проблема, вот мы говорили сейчас, уже рост цен, который фактически вышел из-под контроля. А вторая проблема – это растущее различие по доходам. У нас богатые богатеют быстрее, чем улучшают, уже видите, уже не очень улучшают свою жизнь бедные. У нас различия, конечно, беспрецедентные для страны, которая хочет быть цивилизованной и развитой. И... проблема, конечно, не в том, чтобы взять богатых, сейчас, знаете, экспроприировать, раздать все бедным. Мы на этом мы уже проходили в 2017 году. Я думаю, нам этого не надо. К счастью, нам этого уже не надо. Но то, что государство не играет роль, я бы сказал, в положительном смысле перераспределителя того общественного пирога, который нам достается, от тех же наших недр. У нас колоссальные доходы от нефти, колоссальные доходы от газа. Это же все принадлежит народу, нашему российскому народу. А, так сказать, рента и доход от этого достается только тем, кто поближе к этим скважинным трубам. И здесь, конечно, государство должно сыграть очень существенную роль, чтобы как-то это все развернуть, как-то обеспечить, ну, то, что, я понимаю, не популярное слово, но то, что называется социальной справедливостью. Поэтому вот как в случае с инфляцией, государство, что называется, оно было спящим таким сторожем, да, и вдруг оно проснулось, когда упал на голову кирпич в лице вот этой инфляции. То же самое здесь. Что у нас государство ждет, пока кирпич вот этих различий упадет до такой степени, что люди будут на улице выходить?
Вы меня спрашиваете.
Нет, я вот просто делюсь с нашим радиослушателем своими, в общем-то, эмоциями, к сожалению. Потому что то, что происходит с пенсиями, то, что происходит с зарплатами бюджетников, то, что происходит с зарплатами у нас, допустим, в легкой промышленности, в сельском хозяйстве, этого дольше, конечно, терпеть нельзя.
В российских средствах массовой информации говорили о задержке пенсии. Моя мать ветеран, пенсию получает нищенскую в начале месяца, но ее до сих пор не принесли. Говорят, подождите, хорошо, я работаю, помогаю. И еще один вопрос, похожий на этот. Какая средняя пенсия сейчас в странах Балтии и как эту разницу российской средней пенсии прибалтийской экономисты и господин Кудрин объясняют? Вот, тему с пенсиями обозначили наши слушатели. Я думаю, что вторую часть после новостей мы с этой темы и начнем. Тем более, что, опять же скажу, к сожалению, есть о чем поговорить. Это программа «Время гостей». В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Реакция в Сербии на оправдательный приговор членам освободительной армии Косово, советское партийное прошлое сегодня, что интересует историков. Ирина Лагунина. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Суд в Нижнем Тагиле приговорил к пожизненному заключению Эдуарда Чудинова, признав его виновным в убийстве 14 девушек. Вместе с Чудиновым на скамье подсудимых были 7 человек. Они получили тюремные сроки от 10 до 24 лет. Возобновила работу организация «Горячая линия» Московское отделение движения за права человека. Вчера была совершена попытка захвата ее офиса под предлогом конфликта собственников. Московская патриархия обвиняет Российский государственный гуманитарный университет в отказе вернуть ей помещения, на которые она имеет право по решению суда, вынесенному 4 года назад. Китай отверг просьбу главы правозащитного ведомства ООН Луизы Арбур посетить Тибет, где были подавлены массовые волнения. Европейский парламент призвал лидеров стран ЕС бойкотировать церемонию открытия Пекинской олимпиады, если китайские власти не начнут переговоров с тибетским духовным лидером Далай-ламой о нормализации обстановки в Тибете. Верховная Рада Украины ратифицировала протокол о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Согласно регламенту, Украина станет полноправным участником ВТО через месяц после отправки в организацию официального уведомления о своем решении. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня в результате взрыва погибли 8 человек, ранены более 20. Смертник на заминированном автомобиле попытался врезаться в автоколонну войск НАТО. В Багдаде в результате американского авиаудара погибли 4 человека, 6 получили ранения. Грузинская телекомпания «Имедиа» откладывает выход в эфир из-за кадровых и финансовых проблем, сообщила генеральный директор телеканала «Бедзина» Браташвили. До сих пор не ясно...
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня доктор экономических наук, руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, пейджер 9613333, абонент Радио Свобода, смс +7 903 743 2801. Начали мы с достаточно грустной темы, что в марте отмечен самый высокий за последние 7 месяцев рост цен на хлеб, особенно в первую неделю этого месяца. Вот в марте самый высокий, а сейчас вот за неделю на 0,5% подорожал. Не более веселая тема. В апреле были увеличены пенсии. Вроде бы неплохо, вроде бы хорошо. И тут же то ли чей-то злой умысел, то ли случайное совпадение, это омрачилось очередями за ними, по крайней мере, в Москве. И в понедельник, вот в этот понедельник прошедший, в некоторых отделениях Сбербанка денег на счетах пенсионеров не оказалось вовсе, или они поступили частично. А так как постоянно циркулируют в обществе слухи то о кризисе наличности, то о грядущем дефолте, то о деноминации, естественно, мгновенно вспыхнула паника. И вот я... Еще раз напоминаю сообщение нашего слушателя на пейджер. Пенсию до сих пор не принесли.
Значит, Володь, что здесь на самом деле происходит? Вот почему? Ну, вообще-то это, знаете, это называется, что если уж начало что-то сыпаться, да, то теперь это сыпется со всех сторон. Да, вот мы говорили инфляция, мы говорили вот расслоение, теперь у нас уже с пенсиями. Но на самом деле... Должен сказать, никаких объективных оснований для того, чтобы пенсии задерживали, к счастью, у нас нет. У нас пенсионный фонд наполняется и за счет ЕСН, и за счет поступлений с федерального бюджета в соответствии с бюджетом, который был утвержден, и там были учтены все эти индексации, о которых мы говорили. Речь идет о другом. Почему возникли действительно вот эти сбои неприятные? Видимо, где-то... наша российская расхлебанность. Значит, деньги где-то застряли, они же идут со счета на счет. Они даже распределяться по этим индивидуальным
счетам. А пенсионеры-то у нас уже продвинуты, они говорят, ага, они их там крутят.
Так, Володь, так вот послушайте, какая реакция официальная? Значит, ну, казалось бы, есть проблема, даже в Москве. На что руководители наши некоторые, которые отвечают за пенсию, говорят, да все нормально, это типа такого, завтра это все закончится, давайте не обращать внимания. Значит, нужно на самом деле выявить четко конкретных виновных людей. Потому что, я повторяю, деньги есть. Вот в системе пенсионной денег сейчас, к счастью, пока достаточно. Значит, нужно выявить конкретного человека, который сделал, видимо, неправильную где-то платежку, где-то неправильно нажал на ту кнопку, в результате чего, вот как блэкаут, помните, был в Москве? Там где-то перегорела эта пробка, у нас пол Москвы было без света. Вот здесь ровно нужно... И вот этого человека выставить на свет божий, уволить... что называется, со всеми прочитающимися словами. Вот что должен был бы сделать, наверное, и пенсионный фонд, и Минздравсоцразвитие, вместо того, чтобы прятать голову в песок, говорить, да, ребят, это типа там, знаете, ветерок где-то там прошелестел. Тогда бы, может быть, люди бы успокоились, а так как у нас, вот люди говорят, наши официальные говорят, да все в порядке, вот и начинается подозрение. Ага, говорят, что все в порядке, а здесь, видите, вот где-то это, где-то то, а завтра действительно будет кризис. Вот так рождаются на самом деле.
Вы, Евгений Шлемович, это, кроме социальной политики, фантастически роман не пишете, нет?
Ну, бывает.
Чиновника
бывает,
на свет, бывает. Наказать.
Вот я вот с вами сейчас, Володь, это сочиняю, я понимаю, но я бы на месте, допустим, министра здравоохранения и соцразвития госпожи Голиковой, я бы так сделал. Я просто бы нашел конкретного виновного, в данном случае стрелочника. Именно это случай со стрелочниками. И просто бы его публично уволил. А я еще раз говорю, говорить о том, что у нас все в порядке, когда вот там начинается вот это где-то в Ньюс-шубрушение, это вот и приводит, на самом деле, к большому недовольству и еще более расширяет проблему. Там был, кстати, второй вопрос насчет пенсии в Прибалтике. Значит, должен вам сказать, что да, конечно, пенсия там выше. Там они сейчас, ну, вот, там три страны, в Эстонии повыше, на втором месте Латвия, на третьем Литва, это несколько сот долларов в месяц. Там по-разному, 500, 600, 700 долларов. Но должен вам сказать так, что, конечно, было бы неплохо у нас, чтобы хотя бы такие пенсии были бы тоже, но больших поводов завидовать пенсионерам прибалтийским тоже не стоит. Во-первых, у них поднят пенсионный возраст. Он был сразу же поднят, как только они стали независимыми. Никаких 60 лет, как у нас для мужчин, 55 для женщин, у них нет. У них уже это давно сделано. Второе, у них, конечно же, намного более дорогая жизнь пока еще, чем у нас. Они очень много платят за коммунальные услуги, потому что, вы знаете, у них своего газа, нефти нет. У них достаточно дорогие продукты питания, потому что продукты питания дорожают сейчас во всем мире.
Не, ну уровень жизни там действительно выше, но он, я боюсь, выше, что русских пенсионеров это вряд ли успокоит.
Нет. Я еще раз говорю, конечно, дай бог нам иметь такие пенсии. Но у них есть некие свои обстоятельства. Давайте мы не говорить, что там эти вот пенсионеры где-нибудь там в Америке ездят на Канарские острова и отдыхают. Надо вообще рассказывать, как они, каким трудом эту пенсию заработали. Это другой вопрос. Понимаете, не ждали, пока государство им там ближе к пенсионному возрасту какую-то милостыню будет платить. А они ее зарабатывали всю свою трудовую жизнь. У нас пока этого, к сожалению, нет. Надо заниматься нашими пенсиями. Факт тот, что у нас средняя пенсия, наши тут спросили, она сейчас где-то порядка 4000 рублей в месяц, средняя пенсия. И, конечно же, если человек живет один, то на эту пенсию прожить, мягко говоря, крайне сложно. Потому что он из этой пенсии
на
должен...
На нее можно выжить, но с трудом.
Ну, с трудом. Это вот как раз тот человек, который ходит и смотрит на ценники именно даже по хлебу. Вот этот хлеб стоит на рубль меньше, он купит его. Не потому что тот хлеб ему нравится, а потому что он стоит на рубль меньше.
Знаете, вот рецепты, которые предлагают на пейджер наши слушатели, совершенно не вдохновляют и не радуют. Ничего наши торгаши и торгашская власть еще получат, как на Гаити, где голодный народ разграбил все магазины, богатенькие кварталы и чуть не взял президентский дворец. Русские, не будьте дураками, учитесь. Нет, за что наше непрофессиональное собранное из своих людей правительство получает бешеные зарплаты? Ведь развитие экономики... Александр был автор предыдущего, он подписан на сообщение. За что наше непрофессиональное собранное из своих людей правительство получает бешеную зарплату? Ведь развитие экономики, инфляция и всячески нерентабельные траты происходят по их вине в сравнении с цивилизованным Западом. Жаров из Москвы, Раиса Николаевна из Москвы. Раз выборы честными не могут быть по определению, а богатые никогда в жизни не расстанутся с неправедно нажитым богатством, остается только один выход – революция. Вот Нет, Жень, как вы понимаете, я не призываю.
Я тоже не призываю, я боюсь, честно говоря, революции, я сильно боюсь. Вот, и вот я считаю, что, как говорил Медведев, свобода лучше, чем не свобода, так вот не революция лучше, чем революция, в любом случае. Потому что это кровь, это насилие, это хаос и прочие всякие дела. И, кстати говоря, это вот уж тогда дефицит всего и вся, в том числе и хлеба. Но я хочу сказать насчет правительства, то, что там был вопрос. Дело не в зарплатах. Министры и чиновники должны получать хорошую зарплату, но они, конечно, должны получать зарплату за работу. Критерии того, работают они профессионально или нет, очень простые. Это действительно выборы. Если бы у нас была конкурентная политическая система, когда было бы, допустим, две партии, которые реально соревнуются друг с другом, не, знаете так, не имитационно, а реально. И когда вот сейчас вот всплеск инфляции, и когда, вот знаете, премьер-министр в Англии, вот кто был в палате общин, значит, премьер-министр выходит и стоит, у него там такая трибунка, а метр от него, с другой стороны стола трибунка, действительно лидер оппозиции. И они нос к носу, и лидер оппозиции, значит, вот господину Гордону Брауну, если бы там такое было, он меня спрашивает, а теперь расскажите, пожалуйста, господин премьер, а вот что вы собираетесь сделать, чтобы у нас вот инфляция вот таким образом не зашкалила? И там же никаких тетрализованных же нет.
Вы помните, чем я 5 минут назад поинтересовался, да?
Нет,
не пишете ли вы фантастические романы?
Нет, минуточку, но это я рассказываю про Англию. Это, конечно, фантастика. Пока, к сожалению, фантастика. Но вот если такая ситуация происходит, то непрофессиональность правительства признает избиратель. Не президент, хотя президент имеет право уволить правительство. Пожалуйста, он тоже может это сделать. Но вообще-то это избиратель, это конкретный человек, которого ущемили из-за того, что растут цены или еще какие-то дела. Он меняет правительство. Пожалуйста, теперь ты попробуй сделать лучше. Но это нормальная абсолютно ситуация. И мне кажется, ее нечего бояться, потому что если мы дальше будем вот так действовать, то тогда будет еще хуже.
Владимир из Чебоксар. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, добрый вечер.
Здравствуйте. Я думаю, до революции у нас дело никогда не дойдет. Вот недавно по вашему же радио я слышал, что нынешняя власть поддерживает в основном бедную часть населения. Получается, что нынешней власти, чтобы подольше остаться у власти, необходимо, чтобы вот эта бедная часть населения оставалась подольше бедной и по возможности немножко подрастала.
Ну, не очень понял, в чем вопрос.
Нет, ну я понимаю. Mm-hmm. Вы знаете, не совсем, я вот не совсем согласен с нашим слушателем. Почему? Потому что, ну, скажем так, во-первых, не надо принижать бедных людей. Бедные люди тоже достаточно разумные, они имеют свой взгляд на вещи. Да, у них взгляд немножко другой, потому что им не хватает даже на самое элементарное, но они тоже способны, знаете, отличить хорошее от плохого. Давайте вспомним, как было с монетизацией. Так вот, бедные-то вышли на улицы. Бедные же вышли. Это же не вышли люди, у которых доходы средние или даже высокие, правильно? Как раз они вышли. Поэтому, к сожалению, как раз, к сожалению, я не знаю, поддерживают ли бедные нашу власть там, или богатые поддерживают, не знаю. Но, к сожалению, как раз возможна ситуация, когда, если так дальше пойдет, то где-нибудь в каких-нибудь городах могут люди с пустыми кастрюлями, знаете как, выйти на улицу и искать, вот наши пустые кастрюли, что нам кушать? Вот просто. Это возможная ситуация. А если еще это будет этим воспользоваться какие-нибудь политические силы, которые у нас имеются, вы знаете, всякие такие вот как бы внесистемные, националистические там, и у нас их, к несчастью, достаточно много, это вообще будет очень плохо. Поэтому как раз вот надо в отношении бедного населения сейчас, если мы не можем справиться с инфляцией, давайте мы тогда усиливать социальную защиту тех, кто не может о себе сам позаботиться. И это одно от другого отделить нельзя. А то сейчас мы будем еще 5 лет бороться с инфляцией, а про то, как живут бедные люди, мы забудем. Типа подождите еще 5 лет, когда у нас инфляция начнет снижаться. Нет, это надо делать параллельно.
Первый у нас звонок из Москвы. Владимир Иванович, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. У меня тут, накопил сейчас в передаче еще кучу вопросов, ну ладно, постараюсь сократить. У нас со Сбербанком что-то получается непонятное. Советские деньги еще не выдали, не индексировали ничего. И уже после дефолта, и когда там как раз перед ним было обнуление, вот эта деноминация, опять сейчас получается идет накопление денег, а цены растут и опять не индексируют. То есть вторая волна идет одного и того же. Это первый вопрос. Второй. Есть ли какой-нибудь человек на свете, который может заставить Кудрина вернуть наши российские деньги из Америки, которые там лежат в виде всяких стоп-фондов и прочих-прочих золотовалютных запасов? Ну, наши деньги. Ну, сколько может спасать нашего потенциального врага? И теперь вот по поводу революции и всяких...
Не, Владимир Иванович, давайте хватит пока двух вопросов.
Ну, насчет Сбербанка. Вы знаете, Сбербанк сейчас, насколько я знаю, будет повышать проценты по депозитам, потому что, ну, ведь все-таки в Сбербанке действительно у нас значительная часть населения хранит свои сбережения, причем маленькие сбережения, и вот именно люди не очень обеспеченные, скажем так, у которых там есть там, допустим, 1000, 2000, там, 5000 рублей, они там хранят деньги. Поэтому Сбербанк сейчас вроде бы это собирается делать, и дай бог, чтобы они это сделали, и дай бог, чтобы ущерб от инфляции был для этих людей меньше. Что касается нашего там стоп-фонда и золотовалютного запаса, во-первых, мне, ну, честно вам скажу, не понравилось вот это выражение, что храним наших врагов, понимаете, ну, почему Америка? А может быть, там Финляндия? Ну, я не знаю, понимаете, вот это вот, этот вот, как вам сказать, вот эта идеология, мне кажется, у нас там какие-то враги окружают и все. Знаете, сейчас самые главные враги – это мы сами для себя. Ну, поговорите, вот вы слушаете, наверное, радио, там, читаете газеты. Самые большие проблемы – это наши внутренние проблемы. Да, конечно, есть в мире конкуренция. Америка – это не то, что, так сказать, наши там закадычные друзья, это наши конкуренты. И это нормально, и надо с ними сотрудничать, налаживать отношения. Давайте сначала со своими внутренними проблемами разберемся, и тогда мы будем сильнее, тогда мы сможем реально конкурировать с той же Америкой. А что касается хранения денег, там, так сказать, ценных бумагах американских и прочих, ну, я не знаю, конечно, детали, почему это было сделано, и я не считаю себя тут крупным специалистом, вот, но должен вам сказать, что, ну, я думаю, что как раз по этой части у нас в Минфине сидят люди достаточно профессиональные, и они все-таки эти деньги не разместили в какие-то активы, которые могут в один день сгореть. Понимаете? Потому что нет ничего надежнее, например, американских казначейских расписок американского казначейства. Это считается самой надежной в мире ценной бумагой, которая стоит в любые, так сказать, финансовые кризисы. И, кстати говоря, не мы одни храним деньги в этих финансовых инструментах. Поэтому здесь подозревать какое-то там предательство или еще что-то, по-моему, тоже нельзя. Если ошибка какая-то финансовая есть, я думаю, что она будет поправлена.
Михаил предлагает прожить на минимальную корзину пару месяцев президентам, видимо, и действующим, и избранным правительству, и депутатам. Еще один звонок из Москвы. У нас Борис Матвеевич. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, уважаемые. Скажите, пожалуйста, гонпанчер Евгений, я не знаю, как его отчество. Ну, в общем, скажите, пожалуйста, уважаемые ученые, вот если сейчас цены на нефть уже превысили $100, это бы самая благоприятная в экономике ситуация. И мы никак, то есть правительство страны не может наладить экономику. А что будет, если цены на нефть, как это уже было не раз, упадут до $10? Вот что тогда будет со страной? Представьте себе.
Ну, Борис Матвеевич, значит, со страной будет точно так же плохо, если цены на нефть будут $200 за баррель. Смею вас уверить, это ровно такой же эффект, как если они будут 10. Потому что, так как мы являемся уже частью мировой экономики, и это, наверное, к счастью для нас, то повышение цен на нефть, оно входит в повышение цен на те продукты и товары, которые мы импортируем. И, кстати говоря, бензин, вот, который у нас, хотя мы и производители, мы сами его производим, но не может быть ситуация, когда в одной стране с открытой экономикой бензин дешевый, а во всем остальном мире дорогой. Что, собственно, мы сейчас и видим. У нас сейчас бензин дороже, чем в Соединенных Штатах.
Дороже, чем в Америке, да. Но дешевле, чем в Европе.
Ну, дешевле, чем в Европе. Пока. Я думаю, что это все будет подтягиваться. Поэтому, и должен вам сказать, вот заканчивая ответ на этот вопрос. Да, если будет, допустим, падение цены на нефть, ну, $10, я думаю, это невозможно. Вряд ли это когда-либо будет, потому что доллар сильно ослабел. Но там хотя бы до $40-30 за баррель нынешних, то наше правительство давно такой сценарий имеет, это будет плохо. Это буквально в течение пару лет будет использован стабилизационный, ну теперь резервный фонд он теперь называется. И после этого, конечно, у нас здесь будут довольно серьезные экономические и, видимо, социальные и, видимо, политические проблемы. Такой сценарий, я, насколько знаю, Минфин регулярно озвучивает. И, исходя из этого, они как раз пытаются как-то вот из этой ситуации каким-то образом выйти за счет сокращения госрасходов заранее, не дожидаясь того, когда цена на нефть упадет до этих уровней.
Тогда насчет бензина, я думаю, вполне резонный вопрос, почему в России, стране с открытой экономикой, цены на бензин дороже, чем в Соединенных Штатах Америки, страна тоже с не менее открытой экономикой, причем которая делает свой бензин в основном из привозной нефти, они там что-то в Техасе добывают, но не так много.
Ну, проблема заключается, во-первых, в технологиях, это первое. Во-вторых, в сговорах монопольных, потому что в Соединенных Штатах действует жесточайшее антимонопольное законодательство. И там за этим очень внимательно следят. У нас же производители, и особенно те, кто продает бензин, это не секрет, что даже в Москве, и не говоря уже о каких-то других городах, часто существуют негласные такие картельные соглашения о том, что ну нельзя, знаете, как вот мы говорили про базар, да, еще так недавно. Ну вот на базаре все продают картошку по 100 рублей, а кто-то приходит, начинает продавать по 50. К нему подходят те же, кто по 100, говорят, слушай, дорогой, если ты не будешь продавать по 100 рублей, мы тебя сейчас быстренько с этого рынка выбросим. Вот примерно то же самое у нас часто происходит. У нас идет в этом смысле искусственное такое повышение. Плюс надо иметь в виду, что, как это ни парадоксально, мощностей у нас, насколько я знаю, по производству бензина меньше, чем требует уже наша экономика, вот, допустим, автомобильный транспорт. У нас много нефти, но мало нефтеперерабатывающих заводов. И вот здесь тоже, вот на этом стыке спроса и предложения происходит повышение цен. Есть еще целый ряд других факторов.
Сейчас еще московская нефтеперерабатывающая вот закрывается
частично. Да, 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 совершенно верно. Плюс возьмите транспортировку, которая у нас бывает очень дальней и длинной, которая стоит тоже денег и так далее.
Кстати, довольно долго бензин держался на уровне чуть-чуть ниже доллара, и вот я как автомобилист сегодня смотрел, как проскочит, как-то проскочит, и проскочил довольно быстро уже.
А может, доллар теперь проскочил?
Ну, они стремились навстречу друг другу, доллар падал, бензин дорожал. Из Вологды у нас звонок. Александр, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте, я хотел спросить гостя. Понимаете, вот уже около 12 лет Чубайс обещал, что мы будем потребители выбирать генерирующую компанию, которая наиболее приемлемо по цене нам будет по электроэнергии? Дождемся мы это или нет? Как вы думаете?
Насколько я знаю, либерализация, ну это так называется, да, либерализация рынка розничного электроэнергии произойдет года через 3-4, потому что не готовы для этого еще даже не генерирующие компании, ведь между генерирующей компанией и вот нами с вами, как потребителями, есть еще сети. Причем есть сети, как бы, ну, такие генеральные, высоковольтные, а есть сети, которые доводят уже конкретно до каждого объекта эту электроэнергию. Так вот, насколько я знаю, еще процессы демонополизации не завершены вот на этих самых последних этапах. И на это еще нужно, как я снова уже слышал, года 2-3-4.
Гениальный рецепт от Владимира Ивановича. А давайте закроем экономику, если учесть, что слово «закроем» еще имеет смысл «посадим в тюрьму»,
нет, звучит весело. Если мы закроем от внешнего мира, ну, это уже невозможно, понимаете, если мы сейчас закроемся от внешнего мира, мы через полгода с вами будем ходить в валенках и в телогрейках все. Я думаю, что такая перспектива нас как-то не сильно вдушевляет.
Из Белгорода звонок. Майя Юрьевна, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. У меня к вам вопрос как по экономике и по социологии. Вот скажите, пожалуйста, ваш институт вообще стоит на каких позициях философских в части сохранения генофонда? Ну вот именно политика социальная направленность фактически имеет или нет? И вот конкретный вопрос. Скажем, по дотациям. В общем, раньше были предусмотрены такие дотации социальной направленности. Детские товары, тот же хлеб и прочее-прочее. Все они источниками финансирования был Минсолар, который, в принципе, распределялся ранее на 15 государств. Сейчас на одну Россию, как мы видим, не хватает. Но что в этом смысле происходит? И второй момент. Квартплата выросла с 93-го года с 10 до 100%. Квартплата в потребительскую корзину или нет? Спасибо. Угу.
Ну, что касается квартплаты, с конца начнем, то да, входит, конечно, в потребительскую корзину и прожиточного минимума, и другие более высокие потребительские корзины. И это, кстати говоря, тоже вклад в инфляцию, потому что, например, с начала этого года жилищно-коммунальные услуги, ну, я не знаю, по апрелю, но вот за 3 месяца подорожали где-то около 15%. Это тоже довольно существенный вклад в инфляцию. А теперь, что касается позиции института, ну, послушайте, значит, в институте работает достаточно много самостоятельных и очень значимых людей, у которых есть разные, кстати говоря, точки зрения, и это правильно. Я высказываю свою личную точку зрения. Конечно, вы сказали слово «генофонд», так жестко достаточно, но...
И слово «толстовцы».
Да, да, ну, я с вами согласен в чем? В том, что качество, ну, скажем так, нашего человеческого капитала, скажем, современным языком, то есть качество, наше здоровье, наше образование оставляет желать лучшего, к сожалению. Вы знаете, какая у нас продолжительность жизни средняя, вы знаете, какой у нас, к сожалению, уровень образования, который не дает конкурентной квалификации. Поэтому как раз это позиция моих коллег и моя позиция, что социальные вопросы должны стать вопросами номер один всего экономического будущего развития страны. А не так, как это было раньше, знаете, по остаточному принципу. Кстати говоря, в советское время по остаточному принципу это и было.
Еще один звонок. Борис Владимирович из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю, доктору экономических наук.
Да здесь больше никого и нет.
Ну, извините. Я в прошлом профессиональный экономист, был вхож в Госплан и в Госснаб к Байбакову. У меня вопрос такой. Хозяева всех природных богатств народ был до нашей эры или после нашей эры? Это первый вопрос. Второй вопрос у меня такой. Почему вы не освещаете радиослушателей о том, что... по запасу золота, добычи, не добычи, а запаса, Япония на первом месте, Китай на втором, а Россия на третьем. Это что, бедная страна? Будьте любезны, ответьте, пожалуйста. И почему мы так живем?
Ну вот уже осветили, так как вы сказали это в эфире. На первый вопрос, пожалуйста.
Ну, первый вопрос, нет. Не знаю, как было до нашей эры, но сейчас... вы знаете, формально недра принадлежат всему нашему обществу. Они являются, ну, то, что раньше называли общенародной, теперь это говорят федеральной собственностью. Но, я уже об этом говорил, вы, наверное, не слышали сначала, то, что происходит потом, когда это извлекается из наших недр, та же самая нефть, тот же самый газ, как распределяются дивиденды, ренты, как угодно от этого процесса, это здесь очень много проблем. И здесь где густо, где-то густо, а где-то пусто. Отсюда, кстати, очень многое негативное, то, что мы имеем с вами, исследует. Что касается золотовалютных запасов, это вот вы, видимо, это имели в виду, но это не секрет, то, что у нас действительно страна, которая сейчас вышла там на одно из первых мест в мире по количеству там, по сотни тонн золота, которые хранятся там где-то в сейфах нашего Центробанка. Ну и что? И это говорит, знаете, о чем? Так же, как наличие, кстати говоря, вот этого резервного фонда. Это говорит о том, что наше, к сожалению, правительство до сих пор не нашло нормальных профессиональных механизмов использования вот этих колоссальных действительно накоплений на пользу развития экономики, на повышение уровня жизни нашего народа. Понимаете, это самое простое. Если мы не знаем как, давайте мы сложим это дело куда-нибудь в копилку. Но можно хранить в копилке год, можно хранить два, но все-таки наступает время, когда уже дальше люди начинают говорить: ребята, а вот, значит, вы не умеете, потому что хранить в копилке может последняя бабушка.
Жень, и последний вопрос. Мы начали с цен на хлеб. Буквально 20 секунд. Короткий прогноз. Накануне, в среду, Россия начала торговать зерновыми фьючерсами. Очень выглядел довольным во всех выпусках новостей господин Гордеев, министр сельского хозяйства, объясняя, что это поможет установить справедливую цену на пшеницу. Ну, справедливая, я не знаю, что он понимает под словом справедливая. А меня, я думаю, что слушателей больше всего интересует, как это может сказаться на ценах на хлеб.
Ну, мне кажется, что если говорить о ценах на хлеб, то они все-таки будут сдерживать вот при помощи фьючерсов, интервенций зерновых и так далее. И главная проблема будет не здесь. Главная проблема будет по всему остальному набору продуктов питания, услуг и других наших с вами расходов. Все-таки хлеб – это некий символический продукт, и здесь, ну, более-менее как-то можно административно порулить.
Это был последний вопрос. Начали мы с цен на хлеб, закончили мы ценами на хлеб, начали совсем грустно, что сильно они выросли. Прогноз достаточно доктор Гантмахер дал оптимистичный, что, может быть, не так сильно эти цены будут расти. Поживем, увидим, что называется. Это была программа «Время гостей», доктор экономических наук, руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер был сегодня в нашей студии. Меня зовут Владимир Бабурин. После выпуска новостей Андрей Шарий подведет итоги дня. Конфликты вокруг собственности. Помещение отбирают у гуманитарного университета правозащитной организации мастерской московских художников. Что это, случайные совпадения или проявление тенденции? Верховный суд постановил не считать вынужденное дезертирство преступлением. Почему солдаты бегут из армии? В Узбекистане начался суд над поэтом и правозащитником Юсуфом Джимаевым. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы». Андрей Шарий ждет вас после выпуска новостей. А я, Владимир Бабурин, с вами прощаюсь. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7180, 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».